Здравствуйте. В эфире программы «Дежавю» и я ее ведущий Александр Подробинек.
За последние четверть века Россия испытывает самое мощное давление на нашу политическую систему, на наши ценности, на наши институты. Мы выступили с такой инициативой создать патриотический стоп-лист, в который включить те организации иностранные, международные, которые занимаются политической деятельностью, на что идут средства, какие цели ставят те иные организации, какими видами деятельности они занимаются. На это был направлен закон об иностранных агентах, о нежелательных организациях. Этот лист носит такой предупредительный характер, что мы знаем такие организации, мы знаем о их деятельности на территории России, и эти действия отнюдь не благотворительного характера.
Какая знакомая картина, какие знакомые интонации. Все закрыть, оставить только то, что находится в ведении власти, под ее надежным контролем. Как все это не ново? Все это уже не раз бывало в российской истории. Чего они добиваются? Какой хотят видеть страну? Россия на протяжении ее многовековой истории не раз закрывали и открывали. Иногда случалось так, что, открыв страну для свободного обмена идеями, технологиями, культурными достижениями и людьми, власть вдруг спохватывалась, что пилит сук, на котором сидит. Страна, открытая всему миру, требует от власти соответствия хотя бы некоторому приемлемому уровню. А с этим у российской власти почти всегда были проблемы. Показателен пример Екатерины II, начавшей свое царствование перепиской с Вольтером, а закончившей смертным приговором Александру Радищеву. Что это было? Сначала оттепель, а затем реакция – или два параллельных процесса, независимых друг от друга, говорит журналист Леонид Велихов.
Для всех царей, начиная с Екатерины, Европа это было одно, а Россия совсем другое, другая планета. И для России была совершенно незыблемая основа, это прежде всего самодержавие и крепостное право. Поэтому Вольтер, Дидро, Мирабо были для Екатерины равными собеседниками, а их русский такой единомышленник, при этом гораздо более умеренный в своих политических воззрениях и политических выводах, Радищев был бунтовщик хуже Пугачева, как она сказала.
4 сентября 1790 года Екатерина II издала именной указ, которым признавала Радищева виновным в преступлении присяги и должности подданного. О книге «Путешествие из Петербурга в Москву» Екатерина в своем указе отзывалась так.
Наполненная самыми вредными умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное ко властям уважение, стремящимися к тому, чтобы произвести в народе негодование противу начальников и начальства и, наконец, оскорбительными и неистовыми изражениями противу сана и власти царской.
Суд приговорил Александра Радищева к смертной казни. Впоследствии смертный приговор императрица заменила ему, как она выразилась, по милосердию и для всеобщей радости, десятилетней ссылкой в Вильямский острог в Сибири. Чего добилась российская власть, изолируя писателя в глухой ссылке? Что она смогла сделать с книгой и тем влиянием, которое она оказала на общество? Говорит литературовед Михаил Шенкер.
Тут одно из наиболее ярких проявление сопротивления обществу, потому что, несмотря на строжайший запрет этого произведения, в России его путешествие распространилось, оказало огромное влияние на дальнейшее развитие русской литературы. Тот глоток свободы, который Радищев и хотел этим произведением дать России, этот глоток был получен, воспринят и воспринят творчески и чрезвычайно продуктивно.
Разница между обществом и властью состояла в том, что вольнодумство было для Екатерины забавной западной игрушкой, но вовсе не инструментом политической жизни. Леонид Велихов.
Да, она переписывалась с вольнодумцами, энциклопедистами, с отцами французской революции, но это была игра ума, которая не имела никакого отношения к ее видению России и к ее планам преобразования России.
Между тем, российское общество, по крайней мере, интеллектуальная его часть, относилось к идеям Радищева сочувственно, а то и восторженно. Чем еще можно объяснить тот всплеск рукописной активности, который сопутствовал распространению книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», говорит Михаил Шенкер.
Распространение происходило, конечно же, в списках, потому что к типографскому изданию эти произведения не допускались. Для них путь типографский сразу был закрыт и запрещен. Естественно, что существовали энтузиасты, которые распространяли эти вещи в рукописных списках. И занятие этим распространением часто привлекало тоже негодование властей. Но я не знаю случаев прямых каких-то судебных преследований и приговоров. Но, конечно же, делалось это очень потаенно и... В общем, занятие это было достаточно опасно.
Закрыть Россию пытались не раз. Да что там пытались? Закрывали и очень даже успешно. Восток отделяли от Запада, народ от интеллигенции, великороссов от нас меньшинств, православных от других верующих. Сначала отделить страну, отгородившись ото всех национальным высокомерием, идеологией или железным занавесом, а затем разделять и властвовать. Властвовать и запрещать. Шедевр русской литературы, комедия Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума» была напечатана в истерзанном цензурой виде, а театральную постановку и вовсе запретили. А ведь это было время правления относительно либерального Александра I. К чему привели запреты? К неподцензурному распространению. Да еще какому? О самиздате XIX века рассказывает Михаил Шенкер.
Что же касается такого рекордного случая, как мы теперь бы сказали, самоиздатского распространения литературного произведения, то это, конечно, «Горе от ума» Грибоедова. Потому что количество рукописных списков, оно полностью не подсчитано, но я думаю, что оно по отношению к любому самоиздатскому произведению всех времен было в России рекордным. Списков «Горе от ума» по России циркулировало какое-то многотысячное количество, что для того времени, конечно, цифра... вызывающее чрезвычайное удивление.
Сменивший на троне Александра I его брат Николай Павлович был нравом попроще. По свидетельству Льва Толстого, современники прозвали его Николаем Палкиным. Царь обожал армейскую дисциплину, а выходки вольнолюбивой интеллигенции терпел с трудом. Леонид Велихов.
Это был Николай с его абсолютно таким солдафонским, фельдфебельским сознанием. Кто-то ему ставил эту заслугу, то, что для него вот такая служивость была важнее всех остальных вообще деловых, профессиональных качеств, опыта на всех абсолютно позициях, от рядового человека до вельможи. Поэтому это его вот такое вот солдафонство определяло его личность и определило эту историческую эпоху России.
Убогость монарха, капризы генсека или дурь президента всегда отзывались в России драматическими событиями. Не понравилось государю, что у Михаила Петрашевского собираются люди, чтобы обсуждать политические события. И суд переговорил хозяина дома и 20 его постоянных гостей к смертной казни.
К счастью, эта смертная казнь впоследствии была, то есть впоследствии была отменена и заменена на разные сроки каторжной ссылки. Но мы знаем, что в числе участников кружка Петрашевского и основных обвиняемых был Федор Михайлович Достоевский.
Может быть, петрашевцы замышляли государственный переворот или готовили революцию? За что смертная казнь? За что вечная каторга? Всего лишь за разговоры, за чтение, за слово, написанное или сказанное.
Что было главным обвинением петрашевцев и Достоевского? Чтение письма Белинского к Гоголю. Ну, в разные периоды Николаевского правления объектом преследования становились разные люди. Ну, например, Чедаев и журнал «Телескоп», опубликовавшие первое философическое письмо Чедаева. Чедаев был объявлен гласно, официально объявлен безумным, сумасшедшим. А если вспомнить, что Чедаев, вероятно, был одним из прототипов грибоедовского Чацкого, которого... внутри пьесы, в сюжете пьесы объявляют сумасшедшим, то здесь мы получаем, так сказать, символическое развитие той литературной темы, того литературного сюжета, который Грибоедов дал в «Горе от ума».
Неподцензурное слово, тем более печатное, всегда считалось в России недопустимой крамолой и страшным преступлением. Писатели, философы, люди творческие и незаурядные должны были либо рисковать своей свободой и жизнью, оставаясь в родном отечестве, либо покидать страну. Александр Иванович Герцен, оставив за плечами арест, ссылку и высылку, в 1847 году уехал в Западную Европу. Здесь сначала в Англии, а затем в Швейцарии он мог говорить и писать, не опасаясь преследований. И его слово было услышано в России, рассказывает Михаил Шенкер.
И его «Вольная русская типография», его журнал «Колокол» стали глашатаем духовного сопротивления, которое на протяжении многих лет и десятилетий символизировало для России главный, так сказать, хотя и идущий из-за границы, но главный голос сопротивления. Эти журналы привозились нелегально, распространялись в России достаточно широко. Третье отделение было занято непрерывным наблюдением за деятельностью Герцена. Засылали специальные агенты для того, чтобы следить за тем, что происходит в Лондоне и в его издательстве. Но, конечно же, полностью перекрыть доступ герценских изданий в России не удавалось, и они продолжали в России циркулировать. Хотя большое количество этих изданий изымалось с последующими большими неприятностями для людей, которые занимались их распространением и доставкой в Россию.
Тем нынешним кремлевским мечтателям, которые думают, что закрыв общественные организации и заткнув рот критикам, они обеспечат стабильность своей власти, стоит обратить внимание на историю. Такие попытки уже были. Они не доводили до добра. Еще хуже, когда власть отыгрывается на национальных меньшинствах, ограничивая их в гражданских правах или подвергая другим формам дискриминации. Этим она закладывает фитиль в пороховую бочку, а взорваться она может и в следующем поколении. Леонид Велихов.
А то, что еще наделал Александр, мы помним, конечно, и временные правила о евреях 82 года, по которым была введена черта оседлости, ценз образовательный, и это, конечно, сдетонировало в дальнейшем в огромной степени, потому что русское еврейство, российское еврейство, это была чрезвычайно пассионарная часть общества, и она была просто загнана вот этими вот преобразованиями Александра в необходимость сопротивляться, в необходимость искать, и для себя пути, а, соответственно, так как люди все были, повторяю, пассионарные и амбициозные, пути для России и для государства в целом.
Недальновидные политики полагали раньше и считают до сих пор, что ограничение свободы слова снизит накал страстей в обществе. Из истории мы видим, что все обстоит ровно наоборот. Михаил Шенкер.
Конечно же, ограничение свободного слова и свободы слова и свободы мысли усугубляло жестокость столкновения между революционерами и властью.
Апофеоз революционных событий пришелся на 1917 год. И это была не политическая дискуссия, не мирный выбор дальнейшего пути, а всплеск насилия в стране, долгое время лишенной своевременных и адекватных реформ. Это было народное восстание в феврале и большевистский переворот в октябре 1917 года. Большевики моментально отняли у общества свободы, завоеванные февральской революцией. Вольнодумцам оставалось либо грустить о прошлом, либо сопротивляться новой деспотии, либо эмигрировать на Запад. Михаил Шенкер.
Высылка философов, два корабля, философских корабля 1922 года, они показали, что власть хочет создать колпак, из-под которого всякий свободный воздух должен был быть выкачан, и куда должен был закачан только воздух того понимания, тех форм ментальных, которые были удобны, выгодны и понятны новой власти.
Что делали те, кто ощущал свою несовместимость с большевистским режимом? В чем выражался их протест, если он вообще был? Михаил Шенкер.
Протест выражался прежде всего в массовом стремлении покинуть Россию. И большинство из тех, кто ее покидали, уже никогда не возвращались. Те же, кто возвращался, как правило, судьба их оказывалась печально, как если мы вспомним судьбу, скажем, Марины Цветаевой. Что же касается людей, которые оставались в России, то они были вынуждены постепенно переходить на полуподпольное существование в творческом, по крайней мере, смысле. Кооперативные издания закрылись, установилась полная государственная монополия на издательскую деятельность, и проявлением сопротивления всему этому стал первый еще очень ранний советский самиздат.
Коммунистическая власть, закрывая Россию от окружающего мира, в первую очередь уделяла внимание печатному слову. Собственно говоря, это была всего лишь доведенная до крайности старая российская традиция. На запрет свободного слова общество отвечало не под цензурной печатью. Как в конце 18 века в России переписывали от руки путешествия из Петербурга в Москву, а в начале 19-го горе от ума, так и в начале 20 века тиражировали запрещенных советской властью авторов. Самиздат имеет давнюю историю. Михаил Шенкер.
Для нас слово «самиздат» связано как-то со второй половиной 20 века. Но на самом деле рукописное и машинописное распространение, допечатное распространение литературных произведений началось уже с начала 20-х годов. Ну, например, в Москве существовало несколько машинописных, как теперь мы сказали, самиздатских журналов. Так вот, эти машинописные журналы, они выходили, их издавали такие известные братья Горнунги. И в начале 20-х годов они создали несколько таких машинописных журналов и альманахов. «Кермес», «Гиперборей», «Мимозина». И это было принципиальное несогласие с культурно-издательской позицией властей, да и, проявление и невозможности издавать произведения, не очень интересные тогдашней власти. Писатель Асаргин в Москве держал лавку писателей. Так в ней продавались, кроме книг, продавались и рукописные сборники многих известных русских писателей и поэтов этого времени. А это речь идет о начале 20-х годов.
В 30-е годы, в эпоху Большого террора, было уже не до свободного слова. Тут, дай бог, сохранить жизнь, да не попасть в лагерь. И все же, оставались ли возможности для свободомыслия в это мрачное время? Михаил Шенкер.
Возможность проявления свободы мысли оставалась всегда, но она была чревата смертельной опасностью. Мы знаем, что прочитанное Мандельштамом стихотворение, прочитанное нескольким людям стихотворение «Мы живем под собой, не чуя страны», в конечном счете стало известно власти, в конечном счете друзья-литераторы, генералы литературного процесса этой эпохи писали на Мандельштама доносы, в частности, такой Ставский. И кончилось это для Мандельштама сначала ссылкой, потом, кажется, как бы прощением, а в конце концов гибелью.
«Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви, жирны, а слова, как пудовые гири, верны. Тараканьи смеются усища, и сияют его голенища. А вокруг него сброд тонкошеих вождей. Он играет услугами полулюдей. Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет. Как подкову кует за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что не казнь у него, то малина, и широкая грудь осетина».
Сопротивление деспотическому большевистскому режиму существовало и за рубежом. Это были не только военные или полувоенные формирования. Большое внимание уделялось и противодействию тотальной советской пропаганде. Одна из старейших антисоветских организаций за рубежом – НТС, Народно-трудовой союз. Рассказывает член НТС, главный редактор журнала «Посев», историк Юрий Цурганов.
В Белграде в 1930 году молодые мигранты, молодые участники белого движения, либо их дети, с мыслью о том, что мы, конечно, очень уважаем папу с мамой, но, тем не менее, революцию они допустили, гражданскую войну проиграли, строят планы реванша в зарубежье, но все меньше надежды на реализацию этих планов. И дело борьбы за освобождение России от большевизма должна взять в руки молодежь. вот с этим и была создана организация, которая впоследствии станет известна как Народно-трудовой союз, НТС. Но названий у него было много на разных этапах. Национальный союз русской молодежи изначально, чтобы подчеркнуть вот молодежность. Ну и мечталось о том, чтобы найти контакт со своими сверстниками по ту сторону чертополоха, как называли советскую границу. Были походы, были провалы, были определенные удачи. Ну, походы осуществляли, допустим, в боевике генерала Кутепова, но там речь шла о терроре, пусть и точечном. МТСовцы несли информацию, листовки. Вот. То есть террористической организации МТС не было, как хотели его показать сотрудники органов советской госбезопасности.
После военной Германии осенью 1945 года НТС создает издательство «Посев», которое выпускает журнал «Грани» и сначала газету, а затем журнал «Посев». Издательство выпускает книги, агитационные брошюры, листовки. Вначале там печатались только иммигрантские авторы.
Когда начали печатать авторов, живущих в Советском Союзе? В 1956 году в журнале «Грани» появилось обращение к людям, которые живут в СССР и хотят публиковаться в свободном мире. Присылайте свои рукописи или машинописи с надежными людьми. Можно бросить в почтовый ящик без марки. Мы сами оплатим доставку. И, соответственно, опубликуем. Можно под псевдонимом. Причем ту рукопись, которую вы пришлете, мы тут же напечатаем на своей пишущей машинке и вашу рукопись сожжем, чтобы, не дай бог, это не попало в ненужные руки. А когда наступит, наконец, когда-нибудь свобода, и вы захотите удостоверить свое авторство, то вы сделаете следующее. Купите любую открытку в киоске Москвы, Ленинграда, разрежьте ее так фигурно на две части. Одну половинку с рукописью отправьте, другую храните у себя. И когда наступит свобода, мы это соединим, и вот ваше авторство.
Возможность напечататься за границей представлялась очень рискованной для авторов из Советского Союза. Не все одобрительно отнеслись к этому и на Западе.
Сначала реакция на это в зарубежье, причем в эмиграции, была в значительной степени отрицательной, что вы провоцируете людей. Вы что, хотите со своими этими нехитрыми хитростями перехитрить КГБ? Вы просто людей вот воодушевите, они на это пойдут и их посадят. Но, тем не менее, отклик был. Отклик был, может быть, не сразу, но тем не менее, в 60-е и особенно 70-е, основная часть 80-х годов, это бурный поток рукописей на Запад. Но в этой статье, которая публикуется в «Посеве», это крупные произведения, как общественно-политические, так и художественные. Вот, например, Георгий Владимиров на обложку вынесен. Он потом станет на некоторое время главным редактором журнала «Грани». Вот его знаменитый «Верный Руслан». Да? Произведение Солженицына. Вот. Ну, правда, начиная с «Архипелага», он будет уже предпочитать издательство «Имко Пресс» в Париже. Но первое шеститомное собрание сочинений – это «Посев».
«Посев» печатал не только публицистику. В 1967 году в журнале «Москва» впервые был опубликован роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Опубликовал не просто в сокращенном виде, но с жесткой цензурной правкой. «Посев» напечатал полный вариант романа, а советскую цензурную правку выделил курсивом Юрий Сурганов.
Это было потрясающее впечатление. То есть советская власть, она вот вся обнаженной предстала. Сразу видно, чего они не хотят, чего они не любят, чего они не хотят, чтобы читал советский читатель. Ну, в пух и прах изрезаны пилатовские главы, конечно, любые намеки на спецслужбы. Ну, и, казалось бы, журнальная публикация может быть сокращена, это нормально. Но что сокращать? Вот одно слово не меняет объем. Вот Маргарита вылетает на бал к Воланду и кричит «невидимо и свободно», и повторяет «невидимо и свободно». Вот слово «свободно» в обоих случаях цензор снял. Одно слово, но неприятное для советской власти. Сразу несколько изданий, переводы на иностранные языки. И вообще «Посев» занимался и способствовал переводу полученных произведений на иностранные языки.
Напечатать хорошие книги или журналы на Западе не представляло большого труда. Важно их было доставить в Советский Союз. С этим возникали трудности. Туристы из СССР были весьма специфические. Вести литературу в Россию на себе было опасно. Юрий Сурганов.
Конечно, поток людей из СССР в зарубежные страны был ограничен, но тем не менее он был. Какие-то делегации, какие-то конференции. Кроме того, были профессии, которые были связаны с регулярными визитами. Допустим, моряки дальнего плавания. Мы в каждом порту люди из МТС, организации, создавшей ПАСЕВ, напоминаю, уже встречали. Но и, конечно, на судне присутствует замполит, который проводит душеспасительные беседы. Вот вы придете в порт Марсель, будет увольнить на берег там до какого-то часа, и к вам пристанут люди, свободно говорящие по-русски, умеющие построить беседу очень гладко. Вот ни в коем случае. Это все белогвардейские, значит, потомки, власовцы, бандеровцы, каратели, полицаи, операторы газовых камер, ушедшие от возмездия справедливого. И не то, что ничего не брать у них, никакую литературу, вообще близко даже не подходить. Но, тем не менее, идет потом увольнительный морячок обратно, кто-то несет джинсы, кто-то магнитофон, а один идет, вот размахивает журналом «Пассив», например. Политрук стоит, смотрит, кто у кого чего. Это что? Да не знаю, мне вот дали. Я же вам говорил, балбесам, чтобы вы это не брали, это антисоветчина. Тут делает такую сцену, как же это я, и в воду бросает этот журнал. А у самого под свитером, под курткой еще много чего. Это попало в СССР. А еще ночью к двери кубрика этого политрука самоклеющую рекламную листовку издательства «Пассив» прилепили. Это случай из жизни.
Находились смельчаки, рисковавшие вести антисоветскую литературу на себе. Пойманных на границе или уже внутри страны обычно депортировали обратно.
Вот были орлы. Это граждане СССР или потомки иммигрантов, которые МТС специально заряжал литературой. Вот они едут в СССР, чтобы они тут передавали. Ну, были провалы, были успехи, конечно, тоже. Была разная тактика. Либо чемодан с двойным дном, либо, наоборот, заполнить так, что только еще зубная щетка уместится. Ну, потому что там один чемодан конфискуют, другой не конфискуют. Из Финляндии в Ленинград на каждый уикенд ездят финские пьяницы. Все к ним привыкли, уже не так-то уж и смотрят. Потом либо СССР изображает из себя цивилизованную страну, либо раздейтесь до трусов, значит, тоже выбор позиции пограничника, да, как относиться к иностранному туристу. Но даже если что-то конфискуют, все равно этот КГБшник сам прочитал, что-то украл, прочитал, сказал жене, жена, подруге, вода дырочку найдет.
Часть агитационных материалов НТС попадала в Советский Союз по воздуху и по воде. Не с авиапассажирами и моряками, а уж совсем нелегально, на воздушных шарах и в надувных пакетах. Юрий Сурганов.
Листовки, помимо книг, с воздушных шаров сбрасывались. Если верить нашим танцам-основателям, то таких листовок за все годы над территорией СССР было сброшено 100 миллионов штук. Вот. Естественно, что-то сгинуло в лесах и болотах, а что-то нет. Что-то потом перепечатано советскими гражданами, передано другу, приятелю.
Отсутствие свободы слова и открытой политической деятельности компенсировалось в Советском Союзе не только зарубежными усилиями, но и диссидентской деятельностью внутри страны. Это отдельная и большая тема, на которую не хватит времени и в получасовой передаче. Но с тех пор прошло не так много лет. Все это еще могут помнить и те, кто пробивал брешь в закрытой России, и те, кто старательно закрывал страну от остального мира. Многие из них, кто прежде преданно служил тоталитарному режиму, в сегодняшней России снова у власти. И снова они грезят закрытой Россией, запретом общественных организаций, уничтожением оппозиции и цензурным кляпом для средств массовой информации. Это была программа «Дежавю», и я ведущий Александр Подробинек. До следующей встречи. Всего вам доброго. До свидания.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».